Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Откройте, пожалуйста, первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стихи. Продолжаем изучение вместе с церковью, первое послание Петра. Это будет третья часть вот, проповеди или темы о пасторском служении. Читаю первое послание Петра, 5 глава, с 1 по 4 стихи. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыря-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Для каждого пастыря, для каждого принимающего ответственность служения необходимо усваивать очень много вопросов. И один из вопросов – над кем или с кем Господь поставил тебя работать? В какой церкви, кто те люди, которых Бог поставил пасти и трудиться? И в этом мире часто, в этом мире также поставляются руководители, и руководители над бизнесом, предприятием, футбольным клубом, организацией. И принцип всегда один – пытаются найти руководителя следующего лучше, чем предыдущий. Иногда предприятие или бизнес, или даже футбольный клуб или организация оказывается в критической ситуации, в кризисе, и потом находят человека, способного вывести из кризиса, и он как бы априори должен быть лучше предыдущего, иметь видение, чтобы вывести из кризисной ситуации. И не обращается внимания особо на людей, главное, руководителя, а вот Господь говорит нам, пасите Божие стадо, какое у вас. Но первая мысль, удивительно, братья и сестры, что в этом мире вот пасторство отличается радикально от руководства, как оно практикуется в этом мире. Потому что в пасторстве церкви, по сути, ставится всегда худший, а не лучший. Почему? Потому что самый лучший пастырь – это кто? Христос, да? И вот Христос – лучший пастор моей и вашей души, который знает глубины сердца, который никогда не ошибается. Он ставит в церкви худшего, чем он. Безусловно, мы худшие, мы несовершенны. И поэтому, вот принимая это служение, и принимая вообще всякое служение в церкви, сегодня мы молились о Васе Карпове, директоре воскресной школы, и братья ведут разбор слова. У нас в церкви несколько пастырей, диакона церкви ответственные. Принимая всякое служение, нужно помнить, что Бог ставит, мы не выбираем людей, а Бог ставит нас в церкви, или в воскресной школе, или изучение Библии, любое служение. Бог просто дарует нам людей. И мы подарены друг другу. Лучший, совершенный руководитель Христос ставит пастыря несовершенного. Но Он говорит, но Он этому пастырю или руководителю дает своих людей. Мы же не ставимся пресвитерами, братья и сестры, над неверующими. Нас Господь ставит над верующими или среди верующих. Дети Божьи – это наследие, это не коллектив, не команда, не страна даже, это наследие Божие. То есть Бог вручает верующих пресвитеру. Как я в прошлый раз говорил, мне не хотелось бы, с одной стороны, не хотелось бы это слово проповедовать, потому что, получается, ты проповедуешь самому себе. Но поскольку это Божье слово, обходить его нельзя. И придет время в церкви, если будет продолжаться жизнь, и Господь не придет, и придут новое поколение, и новые братья, вы будете избирать, или молодежь когда-то, когда будет новое время, будет избирать себе новых пресвитеров. Слово это сказано к пресвитерам для того, чтобы церковь держала нас под отчетом, чтобы мы были под отчетом на церкви в своем служении. И без всякого сомнения пресвитера несовершенны. Но это слово я должен читать, изучать и трепетать. А церковь должна держать нас перед отчетом. Мы отчитываемся в своем служении, каждодневном служении. И Христос... Поэтому те люди, которых Бог вручил, это церковь, это Его дети, это Его паства. И в Деянии апостолов очень удивительные слова Павел пишет. Вернее, Лука пишет. Лука. Это речь Павла пресвитерам в городе Ефесе. Там собрались пресвитеров со многих мест. И 28 стих, 20 главе. Послушайте. «Итак, внимайте себе, это пресвитерам, и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». То есть церковь Христа, это церковь не наша, это церковь Господа, это Иисуса Христа и Бога, Бога Отца. Он приобрел нас себе кровью Своей, и эту церковь Он вручает человеку. И это должно вызывать трепет. Более того, Павел говорит, внимайте себе и всему стаду. То есть, когда я поставлен над церковью, когда я проповедую слово, я проповедую себе и церкви. Пресвитер не должен стоять на кафедре или на возвышенном месте, хотя нужно становиться и можно, но он не должен понимать, что это вам надо, но мне не нужно. Он не должен думать, что я все знаю, а вот это вам нужно. Мне это слово не касается, а вас касается. Внимайте себе и всему стаду. Итак, какую же церковь пасет пресвитер? И Петр уточняет, какое у вас? Это вторая мысль. И можно задать вопрос, Господи, а где тут народ Божий? Где то стадо Божье? Если это Божье стадо, это любящие, добрые, добродетельные, чуткие, совершенные. Заведи меня, Господи, в ту страну чудес, где живет Твой народ. А Бог говорит, это Твой народ. И когда мы смотрим вот в наше духовное зеркало, мы видим себя несовершенными, и пресвитера, и непресвитера. И с одной стороны, как бы мы несовершенны, братья и сестры, но это Божий народ. Присмотритесь ближе друг к другу. Пастор должен присмотреться к церкви. На самом деле церковь красивая. И это не сентиментальное вот выражение, не сентиментальное чувство, которое я говорю. Церковь на самом деле красивая. Верующие, они божественны, они красивы, они удивительны. Абсолютное большинство верующих просто удивительны. На каждом верующем в церкви, это слово для пастора, лежит печать Святого Духа. И в каждом верующем живет Христос. Поэтому церковь сама по себе красивая церковь, удивительная. Печать Духа Святого, имя Христа. Это Божий народ, это добрый народ. Да, бывают трудности. Поэтому пастыри должны присмотреться и воспринимать верующих как Божий народ. Это народ, который приходит в церковь, я проповедую себе и пастырям, и всем нам. Это народ, который слушает твои проповеди, если ты пресвитер, твои уроки, твои наставления. Он не идет в этот мир, в этом мире звучит тысячи голосов, но это церковь, которая идет и слушает тебя, и читает Библию, которую читаешь ты. Поэтому Петр говорит, я избрал их и поручил их тебе. Следующая мысль. Надзирая за ним, надзирая за паствой. Слово «надзирая» не говорит о, как я на вечернем собрании говорил, речь не идет о таком, знаете, надзирании, где кто куда пошел. Пастор не должен брать подзорную трубу и смотреть за каждым, наблюдать. То, что говорит, то, что делает. Слово «надзирать» в оригинале означает «питать», «кормить». И моя задача, как любого верующего, так и моя задача – просто преподносить Божье Слово. Преподносить той форме, которой оно звучит в Писании. Поэтому мне всегда хочется проповедовать. Я понимаю свои несовершенства, может быть, языковые некоторые несовершенства, но мне хочется слово изложить. Не идею, а слово прежде всего. Слово на первом месте. И это слово всегда фактически это твердая пища. Поэтому задача пастыря – назидать, наблюдать, питать, пасти Божий народ, водить на пажити Божьего Слова. В этом мире очень много гораздо более привлекательных, суррогатных вещей, философий, теорий, книг даже, даже проповедей. Зайдите в интернет, там столько проповедников. К сожалению, большинство проповедников, к сожалению, очень много предлагают суррогата, к сожалению. К сожалению, я не вижу в проповедях изложения Божьего Слова. Поэтому задача пастыря – питать Божьим Словом. Надзирать – исходит от слова «епископствовать», слово «епископ». Епископ – это надзирать. Вообще, слово «епископ» включает в себе три понятия. Епископ – надзиратель, пастух – пастырь и пресвитер – это старшина, старшина церкви. Поэтому пастырь находится всегда как бы на возвышенном месте с точки зрения наблюдения того, чтобы церковь питалась чистым Божьим Словом. Я иногда ревную, братья и сестры, какие книги попадают в нашу библиотеку. Что мы читаем? Я не хочу контролировать, но ревновать буду. Потому что и книги, к сожалению, попадаются суррогатные, и идеи суррогатные. Хочется, чтобы там излагалось чистое святое слово. Пастор надзирать, заметить овцу, которая начинает отклоняться от стада. Поэтому надзирать не только питать, но и отклоняется от стада, чтобы поправить. Пастырь к огорчению иногда, наблюдая в своем стаде, как ветхозаветний ближневосточный пастух, он был на возвышенности, и вдруг видит два агнца или два барана борются за влияние в стаде. Он должен заметить обессилевшую. Он иногда должен был заметить овцу, которая вот-вот родит ягненка. Работа настоящего пастыря – наблюдать, надзирать, по сути, кормить. Поэтому апостол Петр дальше дает нам наставление, три вещи, как нельзя пасти и как необходимо. Итак, надзирая за ним, первое, непринужденно, но охотно и богоугодно. А что, разве пастор может пасти принужденно? К сожалению, да, бывает. Иногда человек иногда и должен заставлять себя, хотя так не должно быть. Потому что любая работа, народ, с которым трудимся, живем, каждый из нас ожидает. Например, когда человек устраивается на работу, он говорит, она мне нравится. Что это значит нравится? Она вдохновляет. И в церкви хочется иметь это вдохновение. И слава Богу, в Вифлееме так оно и есть. Хотя бывают шрамы. Хотя бывают шрамы. Очень много шрамов на сердце иногда. Например, я приведу некоторые шрамы Вифлеема. Например, когда вечернее собрание меньше, чем утреннее. И половина из вас, третья часть из вас не приходит на вечернее собрание. Это шрамы всегда. Но это никому не скажешь. Просто посмотришь, огорчишься. Когда принявший крещение охладевает и уходит. Когда верующие забывают читать Божье Слово, это чувствуется. Когда заменяют Божье благословение суетой, когда оставляют какое-то служение, большое или малое, это шрамы на сердце. Когда упрямые тянутся за похотью плоти. Когда теряется первая любовь. Когда тлеет, не горит, а тлеет желание лично благовествовать. Когда огорчается брат на брата, друг на друга, это угашает дух. Поэтому хочется иметь вдохновение всегда. Но пастор призывается охотно совершать служение. Несмотря ни на что. Иногда бывают простые вещи. Пастор, знаете, служение пресвитера, это очень удобное служение, или любое служение в церкви очень удобно для ленивых людей. Потому что можно найти себе какое-то дело, назвать это служением. А иногда, когда человек впадает в лень, будь то пресвитер или любой служитель, и он, знаете, как приходит в воскресенье, только же был понедельник, опять воскресенье. Звонок домой. Брат в больницу попал. Ну, как не вовремя попал в больницу? У меня планы. Сестра ушла в вечность. Как не вовремя ушла? Не дай Господь иметь такое отношение. Вы помните, слышали, наверное, историю, возможно, она придуманная история. Сынок, вставай, в церковь надо идти. Мама, скажи мне хоть одну причину, по которой мне идти в церковь надо. Ты пресвитер церкви. Богоугодно. Охотно и богоугодно. Охота, откуда берется охота? Охота у пресвитера и в любом служении, братья и сестры, берется от призвания. Если ты призван, призвание будет вдохновлять тебя на любой труд. И когда у тебя будет мало людей или много, когда кто-то рядом уходит, как кто-то, я почитал одну историю служения пресвитера, один брат написал служение пресвитера, когда начинается церковь, церковь горит, молодежь, все служение, и церковь пресвитера похожа на повозку, которые вместо лошади тянут пресвитера и диакона и служители. А потом проходит время, и пресвитер, глядь, а диакон в повозке сидит. Потом, глядь, второй сидит, глядь, третий сидит. И потом остался один, и трудно тянуть. Охота берется от призвания. Господь призвал тебя. Господь наградил себя призванием. Братья и сестры, изначальное желание служить Богу, запомните, если у вас горит сердце что-то делать, изначальное желание – это дар Божий. Это не просто твое воображение, это Бог дает тебе дар, а ты должен удержать его в себе, возгревать этот дар. Поэтому охота от призвания. Бог дает призвание, Бог призывает тебя. И поэтому пресвитер должен нести служение с любовью, без раздражения, без обид, без ропота, без упреков. Охотно и богоугодно. Богоугодно – это значит, что ты проповедуешь Божье Слово так, как Христос тебе повелел. Каждый пресвитер мечтает о росте церкви. Каждый пресвитер мечтает, чтобы его церковь развивалась. И как-то у одного брата спросили, американского пресвитера, какие твои мечты о церкви? Какой ты хочешь построить церковь? И он говорит, никакую. Почему? У тебя так все хорошо, церковь растет, люди каются. Почему? Говорит, знаешь, Христос сказал, я создам церковь мою. Поэтому, говорит, я не хочу с Христом соревноваться. Вот как он говорит, так и буду строить. Вернее, я не строю, он говорит, я проповедую то, что он мне повелел. Богоугодно, братья и сестры, это строить церковь библицентрично, богоцентрично, христоцентрично, в покорности Духу Святому. Пресвитер не должен скатиться, чтобы им руководили мнение, популизм, люди, настроение людей, взгляды, вкусы, поощрение или порицание. Богоугодно. Итак, первая мысль. Непринужденно, но охотно и богоугодно. Вторая мысль. И не господствуя не для гнусной корысти, но из усердия. Итак, второе искушение для пресвитера – это деньги. Знаете, что трудящийся достоин пропитания. Церковь должна платить пресвитеру. Это трудно говорить, но один раз я скажу с кафедры. И слава Богу, наша церковь заботится о пастырях, насколько возможно. Но для пастыря деньги не должны быть побудительным мотивом. Если даже церковь не платит, не должно быть побудительным мотивом, если Бог призвал. Если мой мотив определяется деньгами, это не пастырство, лучше оставь его. К сожалению, в западном мире, да и в восточном, зарплата определяет часто служение пресвитера. Итак, пастор не может быть мотивирован деньгами. Более того, искушение есть взять из церковной кассы. Этому пресвитер и любой служитель не должен допускать этого, прежде всего, сердца. Поэтому не из корыстолюбивых, не из гнусной корысти, но из усердия. То есть второй побудительный мотив – это усердие. Усердие – это также Божий дар. Бог дает усердие проповедовать, беседовать, молиться, общаться, проводить время. Для кого-то покажется трата времени. Для пресвитера существует особая опасность скатиться на то, чтобы ожидать других мотивов – деньгами, поощрением, людьми. А сатана и плоть еще подсказывают. А зачем тебе это надо? Тебе одному это надо. Ты бы мог больше зарабатывать. Есть братья-пресвитера. Я смотрю на братьев в нашем братстве. Многие пастыри могли бы быть бизнесменами, предпринимателями, руководителями. Но Бог призвал к этому служению. И здесь, безусловно, меньше чего-то, чем хотелось бы человеку. Поэтому, если в сердце гаснет огонек усердия, очень просто. Иди к Богу, молись, читай Слово Божие. Есть живой Бог. Наверное, вы читали историю о Лютере, который в особых переживаниях настолько тосковал, впал в депрессию. Жена не могла никак успокоить его, утешить. И однажды она заходит в его комнату, и он так посмотрел, она в траурной одежде. И он, естественно, кто умер? Она говорит, Бог умер. И он, его сердце озарилось, потому что он, как же, Бог не умер, Бог живой. Она нашла метод, как ободрить его. Когда я ухожу из дома, моя жена часто говорит, смотри на небо. Смотри на небо. Очень ободряет. Вот она скажет, смотри на небо, все. Сердце как бы, свет проливается в сердце. Потому что иногда ты уходишь, идешь в это братство, в церковь, в союз. Просто уходишь в эту жизнь. И ты знаешь, что много нерешенных вопросов. Не решаются годами. И люди иногда охладевают. Ты помнишь церковь, ты знаешь. И, конечно, с этим бременем. И когда вот слышишь слово «смотри на небо», легче становится. Известный случай разговора с одним бывшим пресвитером. Он побыл пастырем пару лет и ушел в бизнес. И потом... Ну, он был хорошим пастырем. И потом одна церковь вспомнила, это было в Америке, вспомнила о нем и предложила ему пастырское служение. И в разговоре вот он стал отказываться. И братья говорят, так тебе что, не нравится пастырское служение? Он говорит, нравится. Так а в чем дело? Вот если бы людей там не было, я был пресвитером. Так в офисе посидеть там, еще что-то. Слава Богу за нашу церковь, братья и сестры, где служение пастырям приносит и радость, и удовлетворение, и вдохновение. Слава Богу за вас. Конечно, в семье бывает все, как и в нашей церкви, все бывает. Когда в нашу церковь приходят новые люди, и, наверное, многие из вас помнят, когда я беседовал с вами, когда вы переходили из других церквей, я всегда говорю о нашей церкви, что перейти в церковь есть одно условие. Основа очень серьезное условие. И некоторые задавали вопрос, какое условие? А условие одно. Церковь надо полюбить, Вифлеем надо полюбить. Потому что когда зайдешь в Вифлеем и побудешь там неделю-две, это хорошо. И когда месяц, все хорошо. Все нравится. Вот. Но надо полюбить церковь, потому что в церкви есть и плюсы, и минусы. И тогда, то есть как пастырь, так и церковь должна любить друг друга и принимать, какие мы есть. И третья мысль, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Пастырь не должен быть доминирующим лицом в церкви. Слово «господствовать» из древнегреческого состоит из двух слов. «Кюриос», что значит «господь» или «господин», и «ката» означает «вниз», то есть смотреть сверху вниз с таким чувством доминирования. Поэтому стиль руководства, метод пресвитерского служения – не господствовать. Хочу оговориться, братья и сестры, не господствовать, но это не значит, что верующий, что пресвитер не должен вдохновенно проповедовать Божье Слово, что пресвитер с кафедры или в личной беседе должен предупреждать верующих. Например, я должен говорить, как и вы, что посеешь, то и пожнешь. Это не господство. Проповедовать о гневе Божьем, проповедовать о грехах, как и о спасении. Это не господство. Людей нужно страхом спасать. И можно очень часто предупреждать нужно церковь. Это не является господством. Подавать пример просто нужно. В духе, в вере, в любви, в семейной жизни, в уповании на Господа, в речах своих, в терпении. Предупреждать нужно. Предупреждать и старших, и молодежь об опасности. И я должен говорить правду. Но в церкви есть место авторитету. Авторитету для управления кротостью и смирением, и с глубокой убежденностью в правоте Божьего Слова. Поэтому в церкви нет места тирании, корыстолюбию, грязным мотивам, ленивым и праздным служениям и служителям. И последняя мысль. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Ну, это слово к пастырям, хотя о награде говорится к всей церкви. Я несколько раз слышал, когда верующий человек говорит, а я, говорит, награды не ищу. Я, говорит, я не ожидаю награды. Я так обычно замечал, кто не ожидает награды, тот почти ничего не делает. Потому что ожидать награды, которые Господь сказал, это не эгоизм. Это взгляд в будущее, это реальность. И когда пресвитер читает, что вы получите венец славы, пастырь, не закрывай это место Писания рукой. Потому что тебе придется стать перед Христом, и Он тебе даст венец славы. Что это будет за венец, я не знаю. Это отдельная тема. Но это тот момент приводит в трепет пресвитера. И он, наоборот, не вызывает чувство эгоизма, а чувство страха и трепета перед Богом. Потому что это реальные вещи, это не символ, когда каждый верующий и пресвитер предстанет перед Богом и получит неувядающий венец славы. Поэтому пастыри трудятся с надеждой. Пастырь не должен думать, что, знаете, как буду трудиться, говорю, трудись, 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 ну помрешь, церковь вспомнит тебя потом. Это не очень сильно вдохновляет, хотя, слава Богу, церковь помнит наших братьев. Но мы знаем, как мы помним, мы иногда их вспоминаем. Память – это не очень такая вдохновляющая вещь, хотя она нужна. Пастырь, как и любой верующий, станет перед Господом и будет давать отчет. Как это будет? Вот так и будет, братья и сестры. Написано, явится пастырь начальник, и вы получите неувядающий венец славы. Здесь не нужно никакой герменевтики придумывать. Пастырь-начальник – это Христос. Это будет тот час, когда Он явится, когда снимется эта завеса. Ибо в планах Его явления, в планах Его явления есть место разговора и беседы с пастырем, с каждым. Итак, что же нам делать? Пасти Божье стадо, Божий народ – как пасти? Питать словом, вводить на злачные пажити, защищать. Почему это делать? Потому что Господь обещал дать неувядающий венец славы. И если правильно воспринимать это слово, как я сказал, речь идет, это не эгоизм пастыря, это реальное ожидание вечности и того события, которое будет. И это слово приводит меня, и каждого из вас должно привести в трепет. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, нашу церковь. В нашей церкви три пресвитера. Мы молимся, чтобы еще появились братья-пресвитера. Как я говорил в прошлый раз, хотя бы на одну, на каждую новую сотню верующих у нас появлялся новый пресвитер. У нас есть братья, молитесь, чтобы избирались братья-пресвитера, диакона, служители, чтобы церковь возрастала, было такое доброе попечение о Церкви Божией, о Церкви Вифлеем. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему. Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, за Слово Твое, за библейские уроки, Господи, за благословение Твое. Господи, мы прошу Тебя, благослови нашу церковь и братьев моих, пресвитеров церкви нашей, и диаконов, и всех служителей. Благослови нас, Господи, в страхе Твоем совершать всякое служение, которым Ты призвал нас. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.